Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Серая шеренга. Легенды Вестпойнта. Ведущая спрашивает.
Доктор Гроув, вы историк Вестпойнта. В чем секрет этой академии? Как она воспитывает военных и не только военных лидеров?
Помимо профессиональных качеств, поведение офицера, его характер, поступки и методы руководства людьми должны отвечать американским ценностям и традициям. Согласно этим традициям, военный офицер должен уважать младших по рангу, считаться с их этническими, культурными и религиозными отличиями, знать и использовать их таланты и вдохновлять их, а не возбуждать страх.
То есть главное – демократичность. В одном определенном смысле Академия была демократичной с самого начала своего основания. Туда действительно принимали людей всех сословий. Разумеется, только мужчин, только белых, только неженатых и только моложе 21 года. Но в остальных смыслах Академию, во всяком случае, поначалу трудно было назвать учреждением демократическим. В книге «Первые 200 лет» читаем.
Капитан Олден Партридж, ставший начальником Академии в 1814 году, правил железной рукой. В середине его срока по Академии начал ползти слух о его непотизме, организационных ошибках и финансовых хищениях. Узнав об этом слухе, Партридж посадил под арест всех профессоров и начал вести все классы сам. Через 100 лет начальник Академии Дуглас МакАртур реформировал Вестпойнт, либерализовал его, ввел общеобразовательные курсы и разрешил выпуск курсантской газеты. Но как только в одном из ее номеров появилась критика его действий, МакАртур заставил уничтожить весь тираж и добился перевода офицера, курировавшего газету, на Дальний Запад.
Легенды Вестпойнта подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 8 августа 2002 года.
На волнах Радио Свобода передача «Серая шеренга. Легенды Вестпойнта». Ведет передачу Марина Ефимова. В 60 километрах от Нью-Йорка река Гудзон делает резкий поворот. С мыса, который образовался в излучине, река на много миль вниз по течению просматривается и простреливается. На этом мысу, названном чисто географически Вестпойнт, в начале войны за независимость в 1777 году был создан артиллерийский пост. Любопытно, что укрепление, которое приказал поставить генерал Вашингтон, какой-то неопытный исполнитель поставил сначала на низком восточном берегу, и только вмешательство польского офицера Тадеуша Костюшка спасло дело. Через год укрепление расширил и модернизировал опытный немецкий офицер, служивший в армии Вашингтона, барон фон Стюбен. А через четверть века, летом 1802 года, решением президента Томаса Джефферсона в крепости Вестпойнт была создана военная академия под началом опытного французского офицера майора Луи Туссарда. Итак, гордость Америки, военная академия Вестпойнт, чье 200-летие отмечается в этом году, была построена поляком, укреплена немцем и возглавлена французом во славу свободы и независимости новой республики. Чем отличается Вестпойнт от других военных школ Америки, кроме своей знаменитой серой формы, от которой пошло выражение «серая шеренга»? Рассказывает историк Академии доктор Стивен Гроув.
Одно из главных отличий и главных целей нашей Академии – выпускать не просто военных, но военных лидеров.
Посмотрим, из кого Академия готовила военных лидеров. Улисс Грант, командующий союзными северными войсками в гражданской войне севера с югом.
Я согласился поступать в Академию только потому, что я мечтал о путешествиях, а по дороге в Вестпойнт я должен был проехать через Филадельфию и Нью-Йорк. Когда я осмотрел эти города и отправился дальше пароходом, я всю дорогу мечтал, что пароход потерпит крушение, я получу легкие ранения и вернусь домой.
Грант вытянул 4 года в Академии по двум причинам, пишут авторы книги «Вестпойнт. Первые 200 лет». Ему легко давалась математика, которая была в Академии главным предметом обучения после строевого дела, и он был фантастическим наездником. Другой выпускник Вестпойнта – Дуайт Эйзенхауэр, командующий союзными войсками во время Второй мировой войны.
Дуайт Эйзенхауэр выбрал Вестпойнт, так как там было бесплатное обучение и хорошо поставлен спорт. Вскоре во время футбольного матча он вывихнул лодыжку. С футболом было покончено. Эйзенхауэр писал домой: «Жизнь потеряла смысл». Он начал курить, играть в карты. Друзья-кадеты едва отговорили его от отставки. Он закончил Вестпойнт 61-м в классе из 75 человек. Но странно, офицер-воспитатель Эйзенхауэра написал в его характеристике «born to command», то есть «рожден для того, чтобы командовать».
А вот что рассказывает экскурсовод по Вестпойнту о легендарном генерале Паттоне, воспитаннике Академии.
Чтобы закончить Академию, Джорджу Паттону, одному из самых прославленных генералов Второй мировой войны, понадобилось не 4, а 5 лет. Это самый знаменитый второгодник Вестпойнта. На вопрос, почему он остался на второй год, генерал потом отвечал, что никак не мог отыскать библиотеку.
В документальном телефильме, созданном к 200-летнему юбилею Академии, старейший журналист Уолтер Кронкайт дает неполное перечисление тех американских лидеров, которых выпустил за свои первые 200 лет Вестпойнт.
Многие первые выпускники Вестпойнта стали участниками войны 1812 года. Больше 500 выпускников участвовало в войне с Мексикой. Гражданская война разделила кадетов по двум враждующим армиям, но все они стали гордостью Академии и вошли в историю. Улисс Грант, Роберт Ли, Уильям Шерман, Джексон Каменная Стена. По стопам офицеров гражданской войны шли офицеры и генералы Первой мировой войны во главе с командующим Джоном Першингом. Военным министром во время Первой мировой войны был выпускник Академии Ньютон Бейкер. Летчик Бенджамин Дэвис и генерал Джордж Паттон стали легендами следующей войны, Второй мировой. Дуайт Эйзенхауэр стал лидером союзных войск в Европе. Дуглас МакАртур командовал войсками союзников на Тихом океане и принимал сдачу японцев в 1945 году. Генерал Омар Брэдли вошел в историю как солдатский генерал. Выпускник Вестпойнта Эдвард Уайт первым вышел из космического корабля в открытый космос. Базз Олдрин побывал на Луне. Норман Шварцкопф командовал войсками в войне «Шторм в пустыне». Два выпускника Вестпойнта были избраны на высшую должность в стране. Грант и Эйзенхауэр стали президентами Соединенных Штатов. В Вестпойнте говорят: историю, которую мы преподаем нашим нынешним курсантам, творили наши бывшие курсанты.
Доктор Гроув, вы историк Вестпойнта. В чем секрет этой академии? Как она воспитывает военных и не только военных лидеров?
Помимо профессиональных качеств, поведение офицера, его характер, поступки и методы руководства людьми должны отвечать американским ценностям и традициям. Согласно этим традициям, военный офицер должен уважать младших по рангу, считаться с их этническими, культурными и религиозными отличиями, знать и использовать их таланты и вдохновлять их, а не возбуждать страх.
То есть главное – демократичность. В одном определенном смысле Академия была демократичной с самого начала своего основания. Туда действительно принимали людей всех сословий. Разумеется, только мужчин, только белых, только неженатых и только моложе 21 года. Но в остальных смыслах Академию, во всяком случае, поначалу трудно было назвать учреждением демократическим. В книге «Первые 200 лет» читаем.
Капитан Олден Партридж, ставший начальником Академии в 1814 году, правил железной рукой. В середине его срока по Академии начал ползти слух о его непотизме, организационных ошибках и финансовых хищениях. Узнав об этом слухе, Партридж посадил под арест всех профессоров и начал вести все классы сам. Через 100 лет начальник Академии Дуглас МакАртур реформировал Вестпойнт, либерализовал его, ввел общеобразовательные курсы и разрешил выпуск курсантской газеты. Но Как только в одном из ее номеров появилась критика его действий, МакАртур заставил уничтожить весь тираж и добился перевода офицера, курировавшего газету, на Дальний Запад.
Тяжелее всех приходилось в Академии кадетам-новичкам, первокурсникам. Между прочим, при всей демократичности Вестпойнта, с первых дней существования Академии и до сих пор, первокурсников там называют плебеями, в отличие от upper classes, высших классов, то есть старшекурсников. Теперь это прозвище только шутка и традиция. Но так было не всегда. Не правда ли, доктор Гроув?
Не только в Вестпойнте, но и во всех американских военных школах и даже университетах свирепствовал институт initiation, то есть процесс посвящения. Среди курсантов господствовало мнение, что новичков надо приучить к тяжелой армейской жизни, поэтому обряды посвящения требовали в основном стойкости. Например, старшекурсники устраивали с новичками кулачные бои. В этих боях было не важно, кто победит. Важно, кто дольше продержится, не сдастся, не попросит пощады. Разумеется, все это делалось, когда поблизости не было офицеров. Начальство довольно безуспешно пыталось с этим бороться в течение полутора веков.
Бой состоялся за оградой форта Патнам. Плебей Оскар Бус дрался с кадетом третьего класса Фрэнком Келлером. Бус был много субтильнее Келлера и никогда до этого не дрался. После третьего раунда его красивое лицо было неузнаваемо. Глаз затек, из уха текла кровь, два передних зуба были выбиты. С левой стороны груди растекался синяк и мешал дышать. После четвертого раунда он попросил пощады. Это решило его судьбу. Над ним продолжали издеваться, пока он не покинул академию. Через год Бус умер от туберкулеза. Его родители подали в суд на Вестпойнт, и хотя суд не посчитал жестокое обращение в академии причиной смерти юноши, скандал был большим.
Это случилось в 1898 году. Но и в 1919 академическая дедовщина, или хейзинг, как американцы это называют, не ослабла и привела еще к одной смерти. Застрелился кадет, доведенный своими мучителями до отчаяния. На этот раз пресса накинулась на академию, требуя ее закрытия. И спас Вестпойнт только ее новый начальник, генерал МакАртур, который начал радикальные реформы.
Только постепенно, после нескольких судебных разбирательств, обряды посвящения свелись к мелочам, хотя и довольно неприятным. Например, старшекурсники заставляли плебеев сидеть за обедом в страшно неудобной и очень напряженной позе. Но в последние годы и это почти исчезло.
На волнах радио «Свобода» передача «Серая шеренга. Легенды Вестпойнта». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1859 году, когда начальником академии стал генерал Роберт Ли, в скором будущем командующий армией южан-конфедератов, Вестпойнт раздирали споры между сторонниками Союза и сторонниками отделения Юга. И однажды в бараке кадет Стюарт, южанин, подрался с кадетом Эптоном, северянином. Завязалась общая драка, и все виновные, пойманные дежурным офицером, были вызваны в кабинет генералу Ли. Эта сцена воспроизведена в фильме «Дорога до Санта-Фе» о Вестпойнте накануне Гражданской войны.
Кадет Стюарт, вы затеяли драку и по правилам Академии должны быть исключены, как и все остальные участники драки.
Генерал Ли, вся вина лежит на мне, остальные ни при чем, они только пытались меня остановить.
Благородная реакция кадета Стюарта была такой, какой требовал код чести офицера.
Код чести был выработан в первые годы существования Академии и узаконен тогда, когда начальником Вестпойнта был Роберт Ли. Главным признаком человека чести считалась верность своему слову. Коль скоро солдаты и младшие офицеры рискуют жизнью по приказу командира, они должны этому командиру полностью доверять. Они должны знать, что он им не лжет и что он выполняет данное слово. Это и сейчас основа кода чести. Тех, кого ловили на воровстве, немедленно исключали из академии, но это общее правило для всей армии. За списывание на экзамене и вообще за обман преподавателя в прошлые времена наказывали, но не исключали из академии. В наше время за это стали исключать. В 1920 году тогдашний военный министр создал формулу кода чести американского офицера, которая и до сих пор вполне действенна. Лживость и недобросовестность частного лица – его личное дело. Но лживость и недобросовестность офицера производят впечатление лживости и недобросовестности командования и правительства. Для офицера честь – это не вопрос гордости, а вопрос жизненной необходимости. Поэтому в конечном счете главным качеством выпускника Уэст-Пойнта является его личность.
Однако честь чести рознь. По коду 2002 года, как я услышала в недавней юбилейной телепередаче, кадет, поймавший товарища на списывании, например, должен доложить о нем начальнику. С точки зрения русского человека, скажем, такой поступок трудно увязать со словом «честь».
И это также трудно для многих американцев. Тем более, что одна из главных задач нашей академии – выработать в курсантах чувство команды, чувство товарищества. Но в то же время мы требуем, чтобы наши курсанты были более преданы абстрактному коду чести, чем даже своему другу. Во времена Роберта Ли в академии был случай, когда курсанты поймали своего товарища на списывание и выразили ему свое возмущение. Курсант извинился перед ними и сам покинул академию. Никакого разбирательства не было. В наше время молодые люди приходят в академию из самых разных семей и слоев населения. Для многих пословица «не пойман, не вор» является руководством в жизни. Для других дело чести означает в любых обстоятельствах помочь соплеменнику или человеку своей расы и даже покрыть его провинность. И у нас теперь ввели курс обучения коду чести, потому что если курсанты начнут покрывать ошибки и проступки друг друга в академии, а потом во время службы, то в конце концов это может стоить кому-нибудь жизни. Иногда люди уходят из академии, потому что не могут жить по таким строгим правилам. Но, по нашему мнению, беспрекословное соблюдение жестких правил поведения – это единственный путь убедить курсантов в абсолютной необходимости соблюдения кода чести.
Понятие «честь» было и остается одним из трех компонентов девиза Вестпойнта – «долг, честь, родина». Вот что сказал об этом девизе в юбилейном поздравлении выпускник Вестпойнта, астронавт Базз Олдрин.
Эти три слова – долг, честь, родина – как напоминание, которое ты уносишь с собой из Вестпойнта. Они хорошо служили мне всю жизнь, и я рад, что смог передать их дальше по линии моим детям. Я горжусь тем, что вышел из Вестпойнта, потому что это не просто школа. Это братство людей, которые с юности поставили интересы страны выше своих. Это кровная связь, которая длится всю жизнь.
Братство кадетов Вестпойнта — это отнюдь не пустые слова. Оно прошло испытание гражданской войной. Вот что узнал на экскурсии по Вестпойнту наш корреспондент Владимир Морозов.
Гражданскую войну 1861-65 годов называют войной Вестпойнта, рассказывает гид. Большинство командиров, в том числе и командующие армиями генералы Ли и Грант, были выпускниками академии. Незадолго до начала войны курсанты-южане решили вернуться домой. Ночью они без разрешения начальства ушли из казарм. На темной дороге их встретила толпа курсантов-северян. Неужели кто-то донес, и беглецов хотят арестовать? Но нет, северяне пришли проститься. Друзья со слезами на глазах обнимали друг друга. Теперь на этом месте стоит памятник павшим в гражданской войне. И южанам, и северянам. Вокруг монумента ряды пушек, вкопанных в землю стволами вниз.
В апреле 1865 года генералу Ли пришлось отступить из разбитого горящего Ричмонда в надежде вывести свои редеющие войска на запад. Но Улисс Грант гнал и гнал за ним свои отряды, пока не загнал в ловушку в деревне Аппоматокс. Гордый вирджинский стоик генерал Ли послал Гранту записку, спрашивая без особой надежды об условиях сдачи и готовясь вместе со своими офицерами к плену, к тюрьме, к расстрелу. Но Грант ответил, что ему достаточно получить обещание, что солдаты и офицеры генерала Ли разойдутся по домам и больше не возьмутся за оружие.
Он не потребовал, чтобы Ли явился к нему на поклон, но вечером приехал к нему сам, пожал руку и напомнил, как он воевал под его командой в Мексике.
Лейтенант Моррис Шафф, прошедший с Грантом всю погоню за Робертом Ли, позже писал: «Эти люди верили в идеалы своей «Альма-Матер» и действовали в соответствии с ними». Генерал-майор северян Готфри Уэйтсел, командовавший захватом Ричмонда, немедленно после капитуляции пожертвовал городу крупную сумму денег и послал своего адъютанта в дом, где жила семья генерала Ли, узнать, все ли там целы и не нужна ли помощь. Никогда в истории, ни до, ни после, гражданская война не кончалась на такой мирной ноте. Никаких репрессий, никаких казней, никакой мести. Перерывом в 100 лет Академия сделала 2 огромных шага по пути демократизации своей благородной серой шеренги. В 1872 году ее закончил первый кадет-афроамериканец, а в 1976 туда приняли первую женщину. Оба эти пионера жили как монахи в отдельных комнатах, и с ними почти никто не разговаривал. Фрэнк Флиппер, тихий и начитанный юноша, переносил остракизм стоически – и его терпение, в конце концов, было вознаграждено. В истории Вестпойнта читаем.
Только на последнем курсе Флиппер записал в дневнике, что его стали называть «мистер Флиппер». Он закончил 15-м в классе из 75. И когда начальник академии объявил его результат на выпускной церемонии, ряды кадетов вдруг буквально взорвались от приветственных криков. После церемонии комната Флиппера выстроилась очередь.
Радио «Свобода» теперь
Радио
в мобильном телефоне.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте.
Слушайте нас с помощью интернет-радио.
Последние публикации и открытые дискуссии.
Подробности на нашем сайте www.svoboda.org
в разделе «Настройтесь на свободу» в вашей любимой социальной сети.
Казарменная жизнь и военное училище.
Для всех, кто любит и не любит с вами.
Где бы вы ни были, свобода с вами.
Они относились к ним с преувеличенным романтизмом, часто возводили их на пьедестал. И это кончалось
обоюдным разочарованием. Как на какие измерения можно расти и признать вопрос свободы, отвечают жители Иркутска.
Среди 4000 курсантов Вестпойнта около 16% женщин, столько же, сколько в вооруженных силах США. Мои сомнения по поводу феминизации армии развеял другой экскурсант, 13-летний Билл. Ты против девушек в армии или за?
I'm for it, because I like girls.
Я за, потому что я люблю девушек, отвечает Билл. Я тоже их люблю, возражаю я. Но если девушки в армии, то солдаты вместо службы будут думать о них. Да, но это не страшно, говорит Билл. Есть время для секса, а есть время для математики.
Oh, yeah, but there's time for sex and there's time for math.
Сегодня среди наших курсантов есть люди обоего пола, всех экономических уровней и всех возможных рас. У нас представлены все штаты и все так называемые congressional districts. То есть каждый конгрессмен может предложить нескольких кандидатов из своего округа на поступление в West Point. Словом, в нашей академии представлена вся страна.
Когда стоишь в актовом зале Вестпойнта и смотришь в огромные окна на могучий Гудзон, ты чувствуешь, что основатели академии руководились не только военными соображениями, но и патриотическими. Этот вид хочется защищать. Недаром именно сюда вернулся в 1962 году перед самой смертью генерал МакАртур, чтобы сказать кадетам напутственное слово.
Долг, честь, Родина. Три эти святые слова определяют суть человека, которым вы хотите стать, которым вы можете стать и которым вы станете. мир изменился. Но в этом новом мире ваша старая миссия остается неизменной, не теряя при этом ни своей злободневности, ни своей важности. И эта миссия — выигрывать войны. Длинная серая шеренга никогда не изменяла своей задачи. И где бы вы ни воевали, миллионы духов, пеших, конных, в джипах и в танках будут стоять за вашими спинами, шепча три магических слова: «Долг, честь, Родина».
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Серая шеренга. Легенды Вестпойнта». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Экологическая программа «Запретная зона». Генно-модифицированные продукты. Реально ли их опасность? Ведущая беседует с директором по компании «Greenpeace России» Иваном Блоковым.
Может быть, проще навести порядок в сельском хозяйстве и выращивать картофель так, как положено, не культивируя одно и то же растение на почвах 2 года подряд, чем запрещать вообще выращивание генноизмененного картофеля?
Начнем с того, что безопасность его для человека не доказана. В частности, вырабатываемый BT-токсин является, хотя и слабым, но токсичным для человека. Картофель вызывает нечувствительность микроорганизмов к антибиотикам клемицининовой группы. Это не очень часто используемые антибиотики, но они используются для тяжелых болезней, например, для воспаления костных тканей. И вот люди, которые постоянно едят картофель, не смогут использовать эти антибиотики. До конца неизвестно, в какой мере он безопасен для людей и по другим параметрам. Так, те несколько штук, я подчеркиваю, несколько штук крыс, меньше 20 десятков, которые использовались для оценки безопасности людей, вот при последней экспертизе, ну, никак не дают основания считать, что это можно сделать. Испытания на безопасность для людей в России фактически не проводилось. Даже те испытания, которые были проведены с нарушением существующих нормативных технических документов.
А на Западе проводились такие испытания?
На Западе проводились такие испытания. В результате большая часть стран Европейского Содружества не разрешает выращивать вся генно-модифицированные организмы. В некоторых, как в Великобритании, наложен мораторий. В других это просто запрещено, и хотя это входит в некое противоречие с правилами Всемирной торговой организации, тем не менее страны Европы остаются на своем. Дело в том, что все оценки, ну, теоретические оценки безопасности продуктов, полученных из генно-модифицированных организмов, исходят из так называемого принципа безвредности исходных организмов. Взяли один организм, который, в общем, безвреден, взяли другой безвреден, что может получиться от их смешения. На самом деле, это предполагает, что все гены, которые есть в окончательном организме, взяты только из двух исходных организмов. Как раз с картошкой больше года назад британские исследователи четко показали, что там есть ген, не принадлежащий ни одному из исходных организмов. И как он действует, просто неизвестно. Может быть, он абсолютно безвреден, я ничего не хочу сказать, но вполне возможно, что он крайне опасен, например, для следующего поколения и вызывает определенные генные изменения у людей. Это тоже возможно.
«Запретная зона». Экологическую программу подготовила и ведет Марина Катас.
Эфир 2 августа 2002 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая Марина Катес. В России фактически разрешена продажа генетически модифицированных продуктов. Но российские покупатели не могут прочесть на этикетке, является ли данный продукт, картофель, томаты или дыня, генетически модифицированным. В то же время в странах Европейского Союза действует мораторий на широкую продажу генетически модифицированных продуктов и введен закон об обязательной их маркировке. Мой собеседник – директор по компаниям Greenpeace России Иван Блоков. Почему внедрение генетически измененных продуктов вызывает такой протест общественности на Западе и практически не обсуждается в России?
Внедрение генно-модифицированных продуктов в качестве элемента пищи людей, а также любой выпуск их в окружающую среду, несет серьезную потенциальную опасность. Так, первое генно-модифицированное растение, которое можно было принять в пищу, появилось в 1983 году. Но, естественно, изучать его детально сразу не стали. За прошедшее время реально полного и тщательного изучения генномодифицированных растений так и не произошло. Известен ряд негативных эффектов, которые они заведомо оказывают на людей. Например, микроорганизмы становятся нечувствительны к антибиотикам каннамициновой группы. Но есть ряд других вещей, которые подозрительны. Например, аллергенность данных организмов. Хотя профессионалы утверждают, что все тщательно изучено, это не совсем так. Возможны и другие долговременные эффекты на людей. Что касается окружающей среды, то генно-модифицированные организмы, если они попадают в окружающую среду, то они скрещиваются с естественными видами, которые растут в природе, и, безусловно, вытесняют их, тем самым снижая биоразнообразие. Кроме того, детального просчета и предсказания, что может произойти при попадании генно-модифицированных организмов в окружающую среду, так и не было сделано. Поэтому все выступают против генно-модифицированных организмов, если они выпускаются в открытые системы. Если же работы с ними ведутся в закрытых системах, и, например, используется производство инсулина, то все скорее поддерживают подобного рода работы.
Заместитель директора научно-исследовательского института питания, академик Виктор Тутельян, полагает, что бурные протесты европейцев против внедрения генетически модифицированных продуктов связаны с их недостаточной информированностью.
Ошибка Запада в том, что слухи и сенсации и прочее опередили научное объяснение проблем. С другой стороны, более агрессивный настрой и значительно более агрессивное давление тех сфер экономических, которые не заинтересованы в решении этой проблемы.
Академик Тутельян вообще склонен объяснять непопулярность у населения генетически модифицированных продуктов исключительно экономическими обстоятельствами.
Экономические рычаги, океан финансовых отношений, конкурентных отношений, накладывает на мнение народа, на мнение отдельных людей серьезный отпечаток. Конечно, конкурентная борьба была, есть и будет. И если ты даешь какой-то новый сорт, который вытеснит другой, то кого-то ты ущемляешь, и он будет сопротивляться. Вот в этом плане на Западе очень мощное сопротивление, конкурентная борьба Европа и Америка. Америка, которая вложила колоссальные средства и создала новые технологии, и Европа, которая, в общем-то, благополучна, у нее нет проблем сейчас с продовольственным сырьем и продуктами питания. Она решает их своими традиционными методами. Надо защищать своего производителя. Вот проблема. Я являюсь членом Совета директоров Международного института наук о жизни Европа. Мы обсуждаем эти проблемы. Ни одного научно обоснованного факта пока, который показывает вредность или опасность генетически модифицированных источников, нету.
С таким подходом не согласны представители «зеленых». В частности, директор по компаниям Greenpeace России Иван Блоков говорит об опасности выращивания генетически модифицированных растений в открытых грунтах, так как это приводит к перекрестному опылению растений на соседних полях.
Это было очень четко доказано, вплоть до того, что это было доказано в судебном заседании Великобритании, когда наши коллеги остановили распространение генно-модифицированной кукурузы.
Там было четко доказано, что произойдет неизбежное скрещивание с растущими на соседних полях растениями. И оно происходило, и в частности оно происходило в Соединенных Штатах. Так пострадали два фермера, которые пытались продавать органическую продукцию. Вне всякого их желания, их семена были загрязнены генно-модифицированными семенами. А в России же эта проблема поставлена очень интересно. С одной стороны, чувствуется очень мощное лобби организации, фирм, я уж не могу сказать кого, поддерживающих генно-модифицированные растения. И пример тому – это два постановления главного санитарного государственного врача Российской Федерации господина Онищенко. Сначала он ввел обязательную маркировку генно-модифицированных продуктов, что было довольно разумно и, в общем, представляется совершенно естественным. А в прошествии нескольких месяцев вдруг обязательная маркировка превратилась в добровольную, причем только для тех продуктов, которые содержат более 5% генно-модифицированного сырья. Интересно, почему так произошло?
Речь идет о постановлении от 26 сентября 1999 года, в котором в пункте 1 говорится «ввести маркировку пищевой продукции и медицинских препаратов, полученных из генетически модифицированных источников». Однако уже через год, 8 ноября 2000 года, главный государственный санитарный врач России подписывает другое постановление – рекомендовать производителям нанесение на потребительскую упаковку информации о том, что данные продукты получены из генетически модифицированных источников.
Вторым постановлением господин Онищенко нарушил впрямую постановление правительства и закон о защите прав потребителей, которые обязывают, подчеркиваю, обязывают маркировать все те товары, а точнее пищевые продукты нетрадиционного состава, включением несвойственных им компонентов белковой природы. Ну, я не знаю, как еще можно назвать генномодифицированные продукты.
Вы полагаете, что в России уже существует лобби, которое заинтересовано в распространении генноизмененных продуктов?
Безусловно, в России существует такое лобби. И надо заметить, что у нас уже выращивались фактически в открытых системах, по крайней мере, картофель, что было доказано, хотя есть подозрения очень серьезные на другие продукты. В странах бывшего СНГ, бывшего Советского Союза, открыто выращивался картофель как в Грузии, так и на Украине, безусловно, оттуда он мог и, конечно, попал к нам. То есть у нас есть очень четкая ниша для этих продуктов. И, конечно же, ряд фирм пытаются протолкнуть свою продукцию. Так у нас существует 81 продукт, который уже зарегистрирован как пригодный в качестве продукта питания. И два растения подавались на государственную экологическую экспертизу. Одно из них – это была сахарная свекла фирмы «Агроэва», она получила негативное заключение экспертизы. Второе – это была картошка, произведенная фирмой «Монсанто», которая несколько дней назад не получила положительного заключения.
А в чем опасность? Ну, картофель, он в природе в России дикий не растет. С кем он может скрещиваться? Ну, будет картофель устойчивый к колорадскому жуку.
В Соединенных Штатах, на родине генно-модифицированного картофеля, запрещается выращивать на одном поле картофель два года подряд. И вызвано это одной очень простой причиной. С тем, чтобы колорадский жук не привыкал к бетитоксину. Что произойдет в России? Безусловно, найдется множество хозяйств, которые будут выращивать на одном поле и 2, и 3, и 5 лет. В результате мы получим популяцию колорадского жука, которая устойчива к бетитоксину, и уже и химические средства борьбы, которые использовались раньше, не смогут быть применены. Безусловно, такая популяция будет распространяться. И вот тут мы получим проблему с картофелем в целом в стране.
Но, может быть, проще навести порядок в сельском хозяйстве и выращивать картофель так, как положено, не культивируя одно и то же растение на почвах два года подряд, чем запрещать вообще выращивание генноизмененного картофеля?
Начнем с того, что безопасность его для человека не доказана. В частности, вырабатываемый бетитоксин является, хотя и слабым, но токсичным для человека. Картофель вызывает нечувствительность микроорганизмов к антибиотикам к амициновой группе. Это не очень часто используемые антибиотики, но они используются для тяжелых болезней, например, для воспаления костных тканей. И вот люди, которые постоянно едят картофель, не смогут использовать эти антибиотики. До конца неизвестно, в какой мере он безопасен для людей по другим параметрам. Так, те несколько штук, я подчеркиваю, несколько штук крыс, меньше двух десятков, которые использовались для оценки безопасности людей вот при последней экспертизе, ну, никак не дают основания считать, что это можно сделать. Испытания на безопасность для людей в России фактически не проводилось. Даже те испытания, которые были проведены с нарушением существующих нормативных технических документов.
А на Западе проводились такие испытания?
На Западе проводились такие испытания. В результате большая часть стран Европейского Содружества не разрешает выращивать себя генно-модифицированный организм. В некоторых, как в Великобритании, наложен мораторий. В других это просто запрещено. И хотя это входит в некое противоречие с правилами Всемирной торговой организации, тем не менее страны Европы остаются на своем своем. Дело в том, что все оценки, то теоретические оценки безопасности продуктов, полученных из генно-модифицированных организмов, исходят из так называемого принципа безвредности исходных организмов. Взяли один организм, который, в общем, безвреден, взяли другой безвреден, что может получиться от их смешения. На самом деле, это предполагает, что все гены, которые есть в окончательном организме, взяты только из двух исходных организмов. Как раз с картошкой больше года назад британские исследователи четко показали, что там есть ген, не принадлежащий ни одному из исходных организмов. И как он действует, просто неизвестно. Может быть, он абсолютно безвреден, я ничего не хочу сказать, но вполне возможно, что он крайне опасен, например, для следующего поколения и вызывает определенные генные изменения у людей. Это тоже возможно.
Заместитель директора научно-исследовательского института питания, академик Виктор Тутельян, полагает, что проблему генетически модифицированных источников можно разделить на две.
Первое – это экологическая проблема. То есть, как новое растение впишется в нишу, какую нишу она займет, каково она будет там вытеснять, как она будет там располагаться. Это одна проблема. И вторая проблема – продукция как продовольственное сырье, как наша пища. Любая высокая технология должна требовать и высокой культуры производства на всех этапах. Со всем этим надо обращаться очень осторожно и умеючи. В любом случае, это новый сорт. Как он получен методами генной инженерии или обычными методами селекции, это новый сорт. Его надо лелеять и за ним наблюдать. Моя проблема. Качество и безопасность. Безопасность не только для нас с вами, но и для будущих поколений, самой продукции.
Первым искусственно измененным продуктом стал помидор. Его новым свойством стала способность месяцами лежать в недоспелом виде при температуре 12 градусов. Но как только такой помидор помещают в тепло, он за несколько часов становится спелым. Затем появился генетически модифицированный картофель. Генетически модифицированный картофель был получен в 1984 году, это менее 20 лет назад.
Да.
Разве этого срока достаточно для того, чтобы выявить долгосрочные последствия?
Конечно. В экспериментах на животных, где все это агравировано, где проведено на нескольких поколениях, это вполне достаточно для того, чтобы определить, мы же не можем ждать столетия. Для этого специально разработаны методики, которые позволяют выявить те неблагоприятные эффекты, которые могут быть. Мы не ограничиваемся в России только эквивалентностью по химическому составу этого принципа. Мы проводим широкие токсикологические исследования, прицельные. Не только аллергенность. Мы изучаем и мутагенные, и канцерогенные свойства. И только после проведения вот таких полуторагодичных исследований мы регистрируем эту продукцию у нас в России.
Вы, как человек ответственный и компетентный, можете сказать, что генетически модифицированные продукты абсолютно безопасны?
Те, которые прошли исследования и зарегистрированы в России, да.
А вы сами употребляете в пищу генетически измененные продукты?
Конечно. На что надо обращать внимание? Вот я, например, честно, никогда не буду смотреть, содержится там ГМО или не содержится. Это генетически модифицированные источники. Я буду смотреть срок реализации. И химический состав мне вполне достаточно. Если продукция проверена, зарегистрирована, проверена в других странах, проверена у нас, проверена на международном уровне, она безопасна.
Речь идет об овощах, фруктах и злаковых культурах, которые в результате генетической селекции получили новые свойства – морозоустойчивость или более низкое содержание крахмала. К ним относятся генетически измененный маис, томаты, картофель, соевые бобы, дыни и табак. Последствия воздействия этих продуктов на организм человека до конца не изучены. Однако известно, что такая пища вторгается в иммунную систему, что не всегда идет на пользу. В Европе и США представители общественности выступают против производства продуктов на основе генетически модифицированных культур. Это заставляет производителей искать новые рынки сбыта. Поэтому Минздрав Российской Федерации рекомендует россиянам на всякий случай соблюдать стандарт осторожности. Однако на глаз модифицированные растения не отличишь от обычных. Никакой опасности для населения в употреблении генетически модифицированных продуктов нет.
Конечно. Если бы я хоть чуть-чуть сомневался, если был бы не уверен в этом, я бы никогда не поставил свою подпись под результатами тех исследований и под теми заключениями, которые дают основания для регистрации Министерством здравоохранения Российской Федерации этой продукции.
Это было мнение директора научно-исследовательского института питания академика Виктора Тутельяна. В России работы с генетически модифицированными источниками ведутся давно. В Московском институте картофелеводства выводится картофель с человеческим интерфероном крови, который повышает иммунитет. В Институте животноводства получен патент на овцу, у которой в молоке присутствует фермент, необходимый для производства сыра. Сторонники генетически модифицированных продуктов утверждают, что при новой технологии производства сыра достаточно будет всего 200 овец, чтобы обеспечить сыром всю Россию. Но, как утверждает директор по компаниям Greenpeace России Иван Блоков, невозможно сказать, какова же в действительности доля генетически модифицированных растений в сельском хозяйстве России.
Юридически в России не должны выращиваться генноизмененные продукты. В соответствии с законом о генноинженерной деятельности, все то, что делается в открытых системах, должно получать лицензию. Нам неизвестно ни о порядке лицензирования, ни одной полученной лицензии. Более того, ни один продукт не прошел до настоящего времени экологическую экспертизу. С другой стороны, конечно, у нас выращиваются генномодифицированные продукты. Картошка, которая попала в окружающую среду из полей Голицына, и из Украины, и из Кавказа, она, безусловно, у нас есть. Что касается продуктов питания, то очень многие продукты питания в действительности содержат генномодифицированные компоненты. Но отнюдь не всегда об этом сообщается, а, например, продукты, поставляемые из тех же Соединенных Штатов, там просто не происходит такого деления. Поэтому говорить о том, сколько, очень сложно, но это проценты, если не десятки процентов. Чем генномодифицированное растение отличается от обычного? Вот возьмем сою, знаменитейшее растение, которое было первым генномодифицированным растением. Эта соя, она ничем не отличается от обычной сои. Ни урожайностью, ни вкусом, ничем. У нее есть только одно отличие. Она устойчива к пестициду под названием Roundup, который производит та же фирма Monsanto, которая вывела эту генномодифицированную сою. При использовании пестицида Roundup соя его очень хорошо накапливает и становится весьма и весьма небезопасной. Никакой разницы больше нет, ни о каких других специфических свойствах говорить не приходится. Но зато масса отрицательных вещей, внесенных в эту сою. А в 30-е годы та же самая фирма Monsanto выработала так называемые полихлорбифенилы, вещества, которые потом десятилетиями использовались в трансформаторах. А в 30-е годы во всей рекламе шло, что наконец мы решили проблему трансформаторов, безопасное вещество будет использоваться для того, чтобы решить ряд очень важных проблем для мира. Через несколько десятилетий выяснилось, что это одно из самых опасных веществ, которые только существуют на планете и были синтезированы людьми. Ну вот сейчас та же самая фирма Monsanto предлагает нам поесть генномодифицированную сою. Не знаю, стали бы вы ее есть или нет. Я бы, наверное, нет.
В США, как показали исследования, 35% опрошенных полагают, что генетически измененные продукты безопасны. Однако 52% участников опроса заявили, что убеждены в опасности таких продуктов. При этом практически каждый американец, 93%, считает, что правительство должно ввести маркировку с указанием на генетические изменения, которым подвергся продукт. А 57% опрошенных заявили, что при наличии соответствующей маркировки они стали бы реже приобретать такие продукты. Интересно, что покупать генетически измененные продукты хотели бы 5% граждан.
Совершенно очевидно, что маркировка необходима. Это действительно прямо прописано и в законе о прав потребителя, и в правительственном постановлении. Но вот санитарный врач, господин Онищенко, почему-то вынеся одно постановление, потом выносит второе постановление, которое вроде и не отменяет первое, но, с другой стороны, будучи вынесено позднее, фактически прекращает его действие. Какие силы здесь сработали, сложно предположить, но я думаю, что к этому приложили руку как минимум те, кто зарабатывает деньги на импорте генномодифицированных растений.
А какие бы вопросы вы хотели задать господину Онищенко?
Почему вынесено второе постановление, которое делает маркировку добровольной? Почему приведен 5-процентный барьер содержания генно-модифицированных организмов? Откуда это взято? Что известно, что если меньше 5%, то они вообще не оказывают никакого влияния на людей. Почему у нас не существует четкого и явного пути сертификации лаборатории для того, чтобы провести анализ на наличие генно-модифицированных организмов? Почему это отнесено только к ведению одной или двух организаций, впрямую связанных с Министерством здравоохранения?
К сожалению, первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, не нашел времени, чтобы ответить на эти вопросы. На волнах Радио Свобода вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсеры в Москве – Наталья Гуреева и Елена Колупаева. Автор и ведущая – Марина Катес.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.